Есть.
Скажи, пожалуйста, кроме того, что ядерное топливо для отношений, есть еще какое-то определение любви?
Кого?
Ядерное топливо.
Любви? Определение любви? Mm-hmm. Это глобальный философский вопрос, что такое любовь.
Ну, это все это понятно.
Про любовь приходите в сентябре.
Мы про любовь придем в сентябре. Более или менее.
Картинечка любви.
В двух словах. Не знаю, не уверен, что могу ответить.
Ну, твои, конечно, проблемы ощущения. Не классические.
Кроме ядерной, да?
Вчера
различала ядерную. Мне кажется, что вот то, что касается любви, похоже, что действительно это может быть какое-то такое размышление, как над некоторой философской проблемой, либо скорее такое довольно личное описание. Если не личное, то любовь, похоже, это некоторое условие жить. В смысле, не условия только существовать, а условия, ну, от того, что я называю усилием жить. Присутствовать каждую секунду своей жизни всем, что у меня есть. Эмоциями, чувствами, сердцем, мыслями, образом, фантазиями. Мне кажется, любовь – это то, что питает. То, что делает меня живым. Лично меня так. В этом смысле для меня любовь – это некоторая метафора витальности вообще. Это любовь в широком смысле. Еще вопросы?
У меня вопрос. Творческий стыд и токсический стыд. Я сейчас очень упрощу вопрос. Звучит он приблизительно, лечить нужно только токсический.
Да.
Творческий,
это условно не... говоря, творческий стыд это стыд, который соответствует только этому контексту. Ну, то есть он появляется, он не в каждой ситуации живет. Он появляется только лишь в тот момент, когда важно перенаправить твое поведение.
И именно поэтому он как бы безопасен. Ну, условно.
Я бы думал, что именно поэтому он дает возможность тебе получать удовольствие от жизни. Развиваться, оставаться собой. То есть это очень важная вещь. Стыд очень важный.
А то есть он даже развивающий?
Да.
Даже полезный?
Стыд очень полезный. Стыд очень полезный. Стыд выполняет очень важную функцию. Творческий стыд – это социальный регулятор возбуждения. Такова его функция. То есть в этом смысле он регулирует формы, интенсивность, степень проявления любого рода возбуждения. Любого. Витального в широком смысле. Сексуального, любопытства, там, агрессивного. Ну, он регулирует его форму, именно стыд. Но потому что, полагаю, если бы не было стыда, наша бы лекция могла бы выглядеть по-другому. Вряд ли бы ее после этого можно было назвать лекцией. Она бы, очевидно, выглядела по-другому. Например, одежда, которую вы носите, регулируется именно стыдом. Вообще факт наличия одежды. Вот. Стыд. Господь, помните, отпустил Адама из Эдемского сада только после появления стыда. Ведь жили они себе в раю ноги и не знали, что это стыдно.
У них получается творческий
стыд.
У них получается творческий стыд.
Я бы думал человеческий, в этом смысле творческий, да, потому что мне кажется, стыд это свойство человека. Не животное к этому, похоже, не очень способно. Ну, я говорю так способно, как будто это способность. Но ну, это какое-то свойство, я не знаю. С одной стороны, это да, Господа нам, а с другой стороны, это кара. В случае первичного греха говорят, что это кара. Но именно после этого были изгнаны, после вкушения от древа познания, были изгнаны Адам и Ева из рая. Именно в тот момент, когда они осознали, что они наги. Вот представьте, мы все были бы голыми сейчас.
Мы как-то же справляемся.
Хотя мы на эту тему бы не парились, конечно. Мне кажется, что стыд, он еще маркирует некоторый очаг возбуждения остановленного. Если бы не было стыда, возбуждение бы просто не останавливалось. Кстати, мы делали бы, что хотели. Что Бог на душу положит. Хотя некоторые вещи Бог не кладет на душу. Но делали бы все, что идет. Ну, представьте, как была испорчена лекция, если кто-нибудь из вас там, не знаю, снял брюки и просто справил естественную нужду прямо перед столиком, где стоят диктофоны. Это могло бы нарушить комфорт остальных. Ну, представьте, стыд незнаком. Это вообще... Мне кажется, что вот интересно поразмышлять на эти темы, когда вот представьте, что мы живем без стыда. Смотрели фильм, он немножко о другом, «Изобретение лжи». Смотрели? Прекрасный фильм, когда люди живут в мире, где нету неправды.
Они не знают, что такое.
Они не знают, что такое врать, и поэтому не могут сказать неправду. И говорят правду. Это ужасно. А потом один из них, так гений появляется, один из них вдруг говорит неправду. Вот. И потом он пытается объяснить своему другу, друзьям, другу и бармену, что он сказал. Он говорит, я сказал то, чего не существует. Они его не поняли. Он говорит, как ты сказал то, чего не существует? Вот так же, мне кажется, и с любым образованием, в том числе со стыдом. Стыд еще важен тем, что в нем, оказывается, сконденсировано очень много страсти в самом широком смысле этого слова. Поэтому он и регулирует. Страсти жить, страсти любить. Это творческий стыд. А токсический стыд появляется вне зависимости от изменения контекста. Ну, то есть, все равно, ситуация меняется, а стыд все равно остается. То есть, стыд в этом смысле больше привязан к образу меня, нежели к ситуации. Понятно это, да? Вот люди просто сидят, смотрят, а я бах и стыжусь. Ну, как социальная фобия, например.
Ну, все равно какое-то событие. Ну, бах и стыжусь, все равно что-то там было.
Неважно.
Всегда чего решил.
Неважно. Вот пример социальной фобии. Я прихожу читать лекцию, смотрю на аудиторию, вы на меня смотрите. Вот, я чувствую, что вот-вот вы разоблачите, что я не лектор, а дерьмо собачье. У меня выделяется пот, у меня начинает стучать сердце, вплоть до того, что могу упасть в обморок просто. Вы сидите с такими же лицами прекрасными, как сейчас. Весь вопрос в том, что контекст я нагружаю совсем другим значением. Ну, когда мы говорим, например, одна из больших ложей, неправд, гештальтерапии заключается в том, что проекция – это прерывание контакта. Это единственное условие, почему контакт может быть. Это способ его организации, ни больше, ни меньше. В этом смысле то, как я воспринимаю происходящее здесь, исключительно соткано из материала проекции. Другого ничего нет. Если вы думаете, что контактируете со мной, глубоко ошибаетесь. У каждого из вас свой образ меня. Это ваши галлюцинации. Вы общаетесь фактически с собой. Ничего страшного, прекрасно. Это единственный способ, которым вы можете получить доступ ко мне, учитывая, что меня не существует. Представьте, как обидно было бы осознать, что вы сидите, а меня нет. Вы слушаете лекцию, а на самом деле меня нет.
Ужас,
правда? А деньги не уплачены. Что самое обидное, деньги уплачены. А между тем, единственное основание считать это лекцией и моим присутствием, это просто ваш сговор, который организовала Таня.
Вот. А за каждым, ты говорил вчера, что за стыдом желание чаще всего.
Да.
За каждым?
За каждым.
Ты сейчас лектор, ты начинаешь стыдиться. На тебя смотрят, так, что там за желание? Как к нему дойти, к этому желанию?
В данном случае чаще всего обостренная и очень голодная нужда в признании. Чаще всего социальная фобия будет организована. Совершенно верно. Без жажды признания. Например, если вы удовлетворены к признанию, у вас не может быть в этом месте сложности. А так вы будете создавать реальность. Например, довольно известные эксперименты социальной психологии, проведенные относительно стыда, неизвестные, заключались в следующем. Значит, человек с токсическим стыдом, социальной фобией, знал, у него было, по крайней мере, такое ощущение, переживание, если хотите, что все на него смотрят и думают всякую херню, условно говоря, я упрощаю. Вот. Они говорят, ну ладно, вот когда вы заходите в бар, например, да, все люди на вас смотрят и так же думают? Он говорит, ну конечно, это ужасно, я не могу зайти ни в один бар. Я когда подхожу, открываю дверь, у меня ноги начинают трястись. Ну, значит, провели эксперимент. Люди по очереди заходили в бар, подходили к барной стойке, заказывали на что-то выпить и выходили обратно. Вот. Все это снималось на видеопленку. Какого было не облегчение, а разочарование этих людей, когда им показали видео? Оно заключалось в следующем. Они заходили, в баре, положим, сидело 40 человек. 1-2 из них делали вот так и дальше занимались видео. Никто не смотрел. Для них ситуация другая. Все во все свои 2 глаза, у кого-то 4 глаза, наблюдают. Ну и при этом, понятно, думают. Все самое ужасное. Вот. И в этом смысле, да, в основе стыда всегда лежит желание.
И было разочарование.
Сексуальное желание. Желание.
Разочарование у тех, кто думал, что они все смотрят и не смотрят.
Совершенно верно. Даже не облегчение. Знаешь, по какой причине? Потому что нужда их все еще остается голодной. Признание. И это признать это в терапии довольно важно. Признать нужду в признании. Автология какая-то. Признать нужду в признании, это в этом смысле довольно очень важно, потому что тогда я возвращаю себе себя. Я уже говорил об этом вчера, в примере с Валей, кажется. Что только тогда начнется изменение, если я признаю, что я нуждаюсь. Только тогда я начну питаться. Только тогда те питательные вещества ВКонтакте начнут поступать в мой психический и психологический желудок. Так что да, всегда желание.
А я правильно разумела, что... Можно украинскую через?
Конечно.
Что основная причина виникнення токсичного стыда, це те, коли дитина сприймає, як предательство люблячої і підтримуючої особи. Чи це одна із причин? Чи це основна причина? Ну, от про те, коли вона починає відчувати себе.
Не единственное, но важное. То есть все зависит от того, в какой, условно говоря, в какой психологический контекст дальше стыд будет вплетен. Но если этот контекст связан скорее с избеганием контакта совсем и с отвержением, в зоне отвержения, человек не будет осознавать свою нужду в признании вообще, тогда да, если он будет тогда скрывать в этом смысле стыд вообще, он вряд ли его будет осознавать, то в этом механизме основная, пожалуй, причина. Его иногда в литературе называют нарциссическое ранение. Не буду, потому что если вдаваться не буду в аналитический термин, поскольку если начну вдаваться в описание слова нарциссический, мы немножко двинемся в сторону аналитической терапии. Это не меняет суть того, что я хочу сказать. Может сбить просто нас. Ага, еще вопросы? Радуйте меня вопросами, прекрасно.
Вчера, когда говорили о чувствительности к стыду, у меня там написано три чувства, потом смущение и удовольствие.
Угу. Это власть токсического стыда распространяется только на ситуацию, в которой нет присутственного контакта. Противоядие к токсическому стыду – процесс переживания. И в этом смысле, вот прекрасно, я начал отвечать на твой вопрос, а вопрос забыл, прости, пожалуйста. Задай его еще раз. Спасибо, вспомнил вопрос. И в этом смысле, стыд живет только до тех пор, пока он не начинает быть размещенным в процессе присутственного контакта. Присутственный. Понятно слово присутственный,
да.
Когда я, условно говоря, сердцем своим присутствую рядом с другим человеком. Такое, может быть, знакомое вам ощущение, оно редко случается в обыденной жизни, как будто я рядом с этим человеком. Я для него и только для него, а он для меня, но мы разные. И вот это острое ощущение внутри, так сердце начинает стучать как-то. Вот иногда, когда еще любовь не стала слиянием, это похоже. Когда такое острое ощущение, мы рядом. И каждый, я отчетливо вижу тогда глаза человека, отчетливо слышу, обостряются все чувства, и я очень внимательно становлюсь к себе. Это, если вспомните такое ощущение, оно чаще всего было связано с тем, что вы присутствовали для другого, а он присутствовал для вас. И только в этот момент стыд может быть размещен в переживании. Я об этом буду в сегодняшней лекции как раз говорить чуть позже. И тогда стыд перестает быть токсическим. И он начинает свою такую психологическую работу. И довольно часто, это не очень хорошее слово, но я другого пока не скажу, расщепляется до смущения и удовольствия. То есть, когда на фоне стыда появляется, когда желание появляется. Когда я осознаю, что в стыде есть еще какое-то возбуждение приятное. И вот в этот момент он становится выносимым. Я смотрю, теперь могу смотреть в глаза другому человеку. И появляется смущение. Все тот же румянец, но я не хочу сбежать из контакта. Он чем-то приятен уже. Это называется смущение. Всегда есть удовольствие. Стыд как будто бы расщепляется на смущение и удовольствие. Еще раз прошу прощения за слово «расщепляется». Я не могу другого лучшего придумать. Это не расщепляется, но в своей динамике он дает возможность появиться скорее. Смущение и удовольствие и каким-то еще чувством. И это выносимо. Это даже приятно. Вам говорят, что это приятно, и вы смущаетесь. Но это приятно. Тогда стыд начинает жить. И тогда появляется желание, которое было похоронено в стыде.
Игорь, можно вопрос по поводу улучшения? Оно уже два раза звучало.
Да.
Вот это, которое на задней части.
Да.
Это то же самое, ранее вот это анастатическое ранение или какие причины? Механизм вообще вот этого постоянного.
Это не обязательно нарциссическое ранение в том виде, в котором я упоминал как узкую, довольно ясную категорию, если симптомы комплекса нарциссических расстройств. Но это может быть, например, помните та первая потребность, которая вчера у нас звучала, когда Андрей не имел возможности мне говорить о моем присутствии в его жизни. Ну, в силу того, что у него тоже были какие-нибудь отвергающие родители. И он просто не мог мне говорить, что любит меня, или что он со мной, или что там, какие-то другие, он может подойти просто и сесть рядом. И это уже знак, что я существую. Или погладить меня по голове. Это знак, что я существую. И если этого не происходит, тогда не формируется нечто. Назовем это чувствилище, где хранится в том числе некоторый образ меня. Но мы знаем, что так же, как наш мозг, а процесс мышления устроен по принципу ассоциаций. Например, если бы я сейчас вам рассказал что-нибудь из квантовой физики, скорее всего, люди, которые с этим не знакомы, равно как и я, вряд ли бы поняли суть происходящего. По какой причине? Потому что слова, которые появляются, не способны зацепиться, там гвоздиков нет. Мы всегда цепляемся знакомое за знакомое. И поэтому процесс обучения людей, у которых есть, базовая подготовка, например, физики, они физические теории усваивают гораздо интенсивнее, быстрее, чем человек с нуля. Так же, как язык, например, английский, китайский, французский. То есть, с самого начала это самое трудное. А дальше они начинают сами цепляться. Объем запоминаемых слов на поздних этапах обучения просто в геометрической прогрессии возрастает. Именно по принципу ассоциации. Это довольно давнее открытие психологии. Хотя, говорят, об этом говорил еще Александр Сергеевич Пушкин. Когда что-то говорил о стихотворениях. И тогда... То же самое здесь. Образы устроены, это самое чувствилище устроено по тому же самому принципу. Если у меня внутри есть некое ощущение себя, то когда ты мне говоришь какие-нибудь приятные слова, а скажи что-нибудь.
Ой, я даже не знаю.
Ага, прекрасно. Оно смущение. Не стыд, но смущение. Оно попадает сюда. И если у меня есть некоторое представление себя, оно зацепится. И я почувствую вкус этих слов. А вкус я как почувствую? Можете проверить, питаетесь вы или нет, одним простым тестом. Если я питаюсь этим, я получаю впечатление от происходящего. И вдруг я начинаю чувствовать смущение, удовольствие, радость, какие-то телесные реакции. Я их замечаю внимательно и наблюдаю за тем, что происходит. Когда кушаете, берете ваш любимый ролл и кладете его в рот. Вы чувствуете вкус. Так же происходит примерно и с психологическим питанием. Это нечто выпадает, и я чувствую, что питаюсь. Человек, похожий на лошадь барона Мюнхгаузена, ведет себя по-другому. Он слышит это слово, но о нем, оно в нем не производит никаких впечатлений. И поэтому оно не может остаться, оно не закрепляется. В кибернетике это называется еще один принцип, что знаком с кибернетикой, принцип положительной обратной связи. Ну, то есть, чем больше там навалено образов, тем больше новые образы могут цепляться. На кибернетике приводит эту метафору намывания песка. Чем больше песка река намыла, тем быстрее образуется мель. Ну, то есть это, соответственно, чем больше это там мель задерживает нового песка, чем она больше. А чем больше становится, еще больше, еще. Она начинает расти быстрее, 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 быстрее. Так же и примерно с человеком. Чем больше опыта у него в какой-то сфере, тем больше есть чему зацепиться. Человек, который с нуля начинает в этом месте, просто, ну, это не то, чтобы он какой-то проект специальный создает по отвержению приятных вещей про него. Ну или неприятных. Да? А вот, а просто нечему зацепиться. Оно выпадает и чик, проходит. Ну, проходит. Там. Гортань, прямая кишка, все.
Игорь, а наполнять, получается, давать новый опыт.
Отсутствие сфинктера, а?
Наполнять его вот эту пустую емкость, да, это давать новый опыт, давать чувствовать там эти все чувства приятные.
С точки зрения гештальтерапии, да, гештальтерапия – это терапия нового опыта. Но на самом деле есть и терапия нового знания, есть и терапия, да, новой информации. Есть терапия, которая информацию вообще расщепляет только на в такую поведенческую часть или только на когнитивную. Ну, в зависимости от направления терапии. Но гештальтерапия, да, это новый опыт.
То есть, если давать человеку опыт, он со временем набирается?
Да, но в данном случае под опытом я имею в виду не просто созданную терапевтом ситуацию. Потому что вы можете быть гениальным экспериментатором в терапии, довольно чувствительным человеком. И можете создавать для клиента условия, в которых он может получать этот новый опыт. Ну, другими словами, все время говорить своему клиенту о том, что он прекрасный. Прекрасный, мужественный, или там красивая женщина, очаровательная. Или помните, как героиня Ирины Муравьевой перед зеркалом, я самый обаятельный, ей удалось, правда? Ну, в общем, это редкость. Речь идет о том, что требуется усилие. Вот то, что я называю усилием жить. Требуется некоторые усилия, чтобы в какой-то момент впервые это услышать. У Фрица Перлза есть прекрасная фраза, когда он говорит о сути гештальтерапии.
Усилия со стороны,
клиента. Ну, потому что это усилие нужно сделать ему. Как бы Андрей не старался создать для меня условия, в котором я, ну, в котором мир оказывается другой. Он такой стабильный, надежный. Он мне говорит, что, знаешь, там, ну, я уважаю тебя, например, он говорит мне. Да. Но все это совершенно бессмысленно до тех пор, пока я не сделаю усилия, риска услышать это. Вот. А для этого, представьте, ну, когда я открываюсь, я когда делаю усилия жить рядом с Андреем, то тогда в этот момент я оказываюсь очень открытым. Это, кстати, вот когда я говорил вот эти все красивые слова, там, мы особенно четко видим человека напротив, сердце стучит, мы рядом, вместе. Там есть оборотная сторона. Мы никогда не были такими ранимыми. Присутственный контакт опасен. Именно по этой причине большая часть времени нашей жизни проходит вне зоны присутственного контакта, в том числе позиция там диалога у фенологического терапевта, положим, который буквально работает только таким контактом. Большая часть моей жизни она проходит вне присутственного контакта. Потому что я могу быть поранен. Но мне присутствует в контакте с официантом, если это не очаровательная симпатичная девочка. Нет никакого резона, у меня нет специальных планов на это. А Андрей может, в моей модели, может меня еще и ранить. И тогда я вдруг услышал, говорит, ты, ну, что ты мне говорил? Ты же меня уважаешь.
Я уважаю.
Уважаю. И оп, вдруг меня сердце мое трогает это. Чаще всего это довольно сильное впечатление. Вот, я про Фрица уже сказал?
Нет.
Дайте миру произвести впечатление на вас. Это вся суть гештальтерапии в этом. Другого ничего нет. Весь гений Перлза сосредоточился в этой фразе. И я рискую, я впечатляюсь. И вот у меня появляются эти ощущения. Но в этот же момент я становлюсь открытым. И я начинаю привязываться к Андрею. Следовательно, в моей модели я сталкиваюсь с сильным страхом. Ну, конечно, не всегда его осознаю, но Андрей же меня может бросить. И поэтому чаще все это происходит так. Я впечатляюсь, но потом быстро очень. Вот, и при этом, если правда я довольно сильно уязвим в этом месте, то, скорее всего, все закончится плачевно. Как-то довольно давно ко мне пришел молодой человек, который пришел, это популярно, если раньше принято было говорить об истерии, этого было очень много в начале 20-го столетия, то сейчас вместо истерии заменила вегетососудистая дистония, аналог совершенно. Просто нет истерической фуги уже, но есть дистония. Просто, ну, я говорил, что клиническая ситуация немножко изменилась. И что хотел сказать?
Пришел молодой человек.
И в этом смысле также он контролировал все, что движется вокруг. Поэтому он уже давно пребывал без движения, ну, в смысле своей витальности. Он ходил нормально, с ногами хорошо, он успешный бизнесмен, занимался консалтингом. Вот. Но пришел поправить здоровье, потому что нудистония его доставала. И в его этом симптоме, на самом деле, дистония – это в некотором смысле прямой аналог способа контролировать окружающих. Он не мог этого делать, но делал это при помощи дистонии. Вот. И вдруг в какой-то момент он был такой отстраненный, отчужденный, по всей видимости, с очень сильным токсическим стыдом. Почему говорю «по всей видимости»? Потому что после той фразы, которую произнес следующую, которую сейчас расскажу, я его не увидел больше. Вот. Вдруг в моем сердце появилась какая-то теплота, нежность к этому человеку. Он как-то стал описывать историю своей жизни, которая меня очень трогала. И я ему сказал об этом. На слове «нежность» глаза его стали такими, как будто бы он видел кобру, стоящую перед ним в стойке. Он сжался в кресло большое, он сжался в кресло так, что ему натянулись ткань кресла. И какое-то время он молчал. Дальше была неловкая пауза. Я пытался спросить, что с ним происходит. Он ответил, ничего особого, больше он не пришел. Сессия остановилась, и он не пришел. Он мне позвонил, сказал, что у него уже все хорошо. Я его видел случайно довольно на какой-то конференции лет через 5-7. Но факт то, что подобное приближение оказалось для него невыносимым. Поэтому в этом смысле важно возвращаясь к теме токсического стыда, можно отметить, что терапия подобных состояний – это терапия всегда малых шагов. Малых шагов, да. Ага. Очень важно не форсировать. Ну, потому что чем ближе я оказываюсь к Андрею, тем сильнее для меня угроза. Тем сильнее вырастает паника, тем сильнее страх, тем сильнее желание отодвинуться, не просто отодвинуться, сбежать. Если сначала желание отодвинуться, то чем сильнее наша близость, тем, ну как шарик теннисный, сжимаете, чем сильнее сжимаете, тем сильнее сопротивление. Так что если отпустите руку, скорее всего пальцы в разные стороны. Вот, в этом смысле, скорее всего, я сбегу из контакта. Поэтому это риск. И так происходит раз от раза. Но Андрей на этом не останавливается. Он снова мне говорит: уважаешь меня? Я снова попадает, я снова впечатляюсь, я снова тронут. У меня снова там появились слезы. И я делаю маленькие шаги. Один, второй, третий. Возможно, это будет продолжаться какое-то время. Непредсказуемое время. Может быть, месяц, может быть, два года. Год.
По песчинке.
Их становится много, песчинок. И песка становится все больше, 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 больше. Положительная обратная связь. Так, кстати, развивается человек и вообще вся эволюция. Ну, вот этот принцип положительной обратной связи обнаружил у Конрада Лоренса. Это известный этолог, эволюционист. Как раз описывал этот принцип применительно к теории эволюции. Так развивается человек. Ну, чем более развиты мы сегодня, тем более развиты мы. Ну, то есть, изменение информационного свойства за последние 100 лет и предыдущие 2000 лет. Ну, понимаете, они все быстрее и быстрее. Трудно предположить, что будет с нашими внуками. Как они переживут. Думаю, что это апокалипсис сам по себе. Мы сегодня живем в очень опасном мире. Только в это время могла появиться теория катастроф. И мы сейчас одно маленькое вмешательство в ситуацию может радикально изменить. Ну, условно говоря, теория катастроф гласит следующее, наверное, вам известный этот тезис. Взмах крыла бабочек над Калифорнией сегодня породит в Колорадо тайфун завтра. И действительно, представьте, что как-то вдруг по какой-то причине, из-за, не знаю, ярко-солнечного излучения, вспышки на солнце, вся электронная сеть планеты рушится. Причем навсегда рушится. Ну или однократно, но с полным стиранием информации. Катастрофа. А? Ой, спасибо, да. Я думаю, что мне так хорошо, что я уже стыдеда на него. Это были ответы на ваш вопрос.
А можно еще спрошу? Вот ты смотришь, как вот терапевт, да? Ты где-то прощупал его, этот токсический стыд, своего клиента, который сбежал. Ну вот родилось у тебя чувство там нежности к нему. Ну не обязательно же все говорить. Терапии. Ты же предполагал, что будет у него такая реакция?
Не предполагал, но ты права в предыдущем тезисе, я должен был предполагать. Ну и в этом смысле похоже, что я реагировал, не учитывая этого контекста. Дурак был, молодой. Но он поэтому сбежал. Поэтому важно понимать, что терапия малых шагов. Мы, кажется, вчера остановились на способах обращения со стыдом. А что я обещал вам сегодня рассказать?
Терапию. И немножко зависть.
Терапия с уникальностью мне написано. А как я буду справляться со стыдом, а дальше я что-то не дописал.
Система ранжирования.
А, да, отлично. Спасибо большое. Ага. Как человек обслуживает? Помните, мы говорили об идеальном образе, об идеальном я, да? Как человек обслуживает этот образ? При помощи все того же перфекционизма, о котором мы тоже немножко поговорили. Для того, чтобы не развивать идеальный образ и пытаться его достичь, я каждый раз должен ставить все более серьезные задачи для себя, в смысле своего успеха, вы помните? А вы помните, что успех – это отчаянный способ получить что? Любовь, совершенно верно. Кто-то отметил суть происходящего. Да, любовь. Отчаянный, безнадежный совершенно способ получить любовь. И я ставлю все новые задачи. А дальше, в зависимости от реализации этого задачи, я прибегаю к присваиванию на некоторое время, опять же, очень нестабильно, лично некоторое время, один из образов. Если я достигаю этого чего-то, то я присваиваю себе грандиозный образ. Я просто герой. А если обламываюсь в реализации этой задачки, то депрессивный образ. Я ничтожество. То есть в этом смысле очень важная вещь, что человек не может, я уже об этом вчера говорил, не может быть достаточно хорошим. Он либо грандиозен, либо ничтожен. И это очень важно. Также, скорее всего, как я буду справляться со стыдом. Применительно мы говорили только о первой потребности, то есть я все время буду искать зеркало себе. Тогда будет хачок, который мне будет говорить, ты прекрасен. Я двигаюсь дальше. Он говорит, ты супер, я двигаюсь дальше. А внутри все. Все пролетает, и ничего меня оно не впечатляет. И вот так живу. Но надо сказать, признаться, на некоторое время меня это даже как-то поддерживает. Ну, потому что если я чего-то достигаю, или если кто-то просто говорит, ты молодец, то мне этого хватает на какое-то время. Обычно часа на полтора. Я тогда чувствую себя, ух, я хороший. Вот, но потом все очень быстро разветривается. Полтора часа это в том случае, если никто рядом не скажет, ну и говнюк ты, потому что все разрушится через минуту, если эта фраза прозвучит. Это образ шапки, так пям пальцем ткнешь, и он разваливается, как карточный дом. Но я все время буду жить и питаться, я буду каждый раз передвигаться по жизни, все время находя себе людей, которые будут мной восхищаться. Слово «восхищаться» главное в данном случае. Не любить, восхищаться. А это значит, что они должны ко мне не приближаться, а только издалека говорить, ты молодец, я восхищаюсь тобой, я горжусь тобой. То есть оно на время дает мне костыль, но очень на короткое. А вторая сложность, вот помните, если одна из потребностей это в отражении, то другая потребность в некоторой возможности опираться на идеального другого. Да? И тогда другая штука обращения со стыдом будет связана с тем, что я буду всегда искать кого-то, кто больше меня. И до тех пор, пока он еще не обесценен, он будет меня питать. То есть всегда нужен кто-то, кто больше, сильнее меня. Я к нему присасываюсь. Какое-то время живу, опираясь на этот мир. А дальше чего я делаю, скорее всего? Обесцениваю. Чаще всего в поле появляется кто-то более достойный, и я присасываюсь к нему. Мне нужен миф о управляемости и о стабильности мира. Это правда миф, его нет. Когда я говорю о том, когда там Эриксон говорил об базальном доверии, например, то он говорил о мифе. Он, правда, не говорил об этом, но это миф. На самом деле никакой стабильности в этом мире нет. Мы выживаем только благодаря тому, что создали этот миф. Только благодаря этому. Психологическая наука, правда, сильно помогает нам в этом. Она создает миф о стабильности психического, хотя бы в этом. Но, в общем, иллюзия стабильности нам важна. Потому что, на самом деле, мы живем в мире совершенно непредсказуемом. Вы ничего не можете контролировать. Вы думаете, что вы уверены, что вернетесь сегодня домой живым? Вы не можете этого контролировать. Мы можем с некоторой степенью вероятности предсказать, что, скорее всего, да. Но контролировать это совершенно невозможно. И тогда человек создает иллюзию своей неуязвимости. Вот этот как раз идеал, когда Андрей является сильным, надежным, устойчивым, формирует во мне эту иллюзию, жизненно важную иллюзию. Представьте, вы будете жить в мире... Представьте, если примете это как некоторое обстоятельство нашего мира, что не факт, что вы сегодня домой вернетесь живым. И жить так каждую секунду. А? Совершенно верно. И это так, как мы обходимся с иллюзией бессмертия. На самом деле мы живем так, как будто мы бессмертны. Но тем не менее, как-то смерть, говорят, стоит за левым плечом, совсем рядом. И мы можем умереть буквально очень скоро. Мы все умрем. Кто-то раньше, кто-то позже, а кто-то очень скоро. А может быть, у вас уже внутри развивается опухоль. Вы еще не знаете об этом. А может, уже метастазы есть. Такое может быть, если метастазы есть. А?
Это уже терапия нарциссизма.
В некотором смысле. То есть мне важен этот миф. И я буду присасываться от шага к шагу, от человека к человеку, чтобы получить это убеждение. Вот. Либо буду все время находиться в кризисе уникальности, про который также обещал рассказать. Человек и дальше в свои 40 и 50 лет живет так, как будто бы он уникален. С одной стороны, конечно, это сильно портит отношения с другими людьми, потому что только он может получить то, чего хочет. Он живет так, как маленький ребенок все еще. Но есть еще другая сторона, еще более худшая для этого человека. Она заключается в том, что напомните предыдущее предложение. Да. Если я претендую на что-то и считаю, что это принадлежит только мне, это одна сторона, но другая сторона – это боль, с которой я сталкиваюсь. Если у меня нет опыта переживания похожести на других людей, то тогда я каждую ситуацию боли воспринимаю в своей жизни как уникальную. И тогда ее пережить практически невозможно. Но проблема в том, что если ситуация уникальная, то другой, он изолируется скорее от контакта со мной. Вот феноменология суицидального поведения, динамика его, она как раз обосредуется вот этим сложностью уникальности ситуации. Человек уверен, что ситуация, в которой он оказался, никто ни с кем никогда не сталкивался. Никогда другие люди, им не было так больно. В этом смысле он прав, конечно. Не, применительно к суицидальному поведению я бы рекомендовал, в отличие от учебников, в которых пишут, безоговорочно принять уникальность ситуации. Это правда, так ситуация уникальная. Совершенно с такой болью никто никогда не сталкивался. Ну и парадоксально, после принятия этой ситуации у человека наступает возможность увидеть выходы и схожести с другими людьми. Поэтому вот одна из таких важных вещей избегания стыда заключается в том, чтобы считать себя уникальным. Тогда чаще всего можно приписывать себя, опять же, либо грандиозный, либо депрессивный полюс, в зависимости от того, сталкиваешься с уникальным счастьем или с уникальной болью и горем. Что еще обещал рассказать?
Проживание.
Ранжирование. Да, похоже, для человека, который находится в ситуации стыда, довольно важно. Мне же важен идеал, вы понимаете, да? Поэтому мне важно присосаться и быть принадлежным к чему-то, что является самым лучшим. Но если пойти учиться, например, в университет, то какой самый крутой университет в Киеве? А?
КИМО.
Ну, к примеру. Ну, конечно, у каждого человека свой какой-то способ ранжирования. В КИМО, например, пойти. Если носить одежду, то там Дольче Габбана, например, или что? Нормально. Дольче Габбана, сказали уверенно слушательницы лекции. Если ездить на машине, то...
X6.
Серебристый. Правда, это лучше, чем Range Rover или Porsche?
Феррари.
Перепленули всех. Феррари, Ламборджини. Да-да-да, если уж ездить, то... Если, ну как-то, как в той поговорке, красть так миллион, любить так королеву. Вот. Хорошо, как с этим быть? Давайте закончим с феноменологией стыда. Много мы уже посвятили места, хватит. Вот, как же быть с людьми, которые переживают токсический стыд? Первое. Про что очень важно, сделать? Во-первых, главная стратегия подобной терапии будет заключаться в переживании. Переживание, я не могу сейчас описать всю концепцию переживания, для этого потребуются отдельные лекции. Но если кратко, то переживание заключается в том, что мы каждому феномену, в том числе чувству, в данном случае стыду, даем право на жизнь. Жить стыд может только в контакте с другим человеком. Поэтому стратегически необходимым условием для переживания является наличие другого. Другой – это терапевт. Причем... Очень важная вещь, важно понимать, что этот терапевт должен быть действительно другим человеком, присутствуя рядом с клиентом. Присутственный контакт самый важный. Но на этом пути, конечно, будут очевидные трудности. Трудности это будет сталкиваться с тем, что, скорее всего, вы помните, что из-за страха быть разоблаченным, из-за этого самого комплекса самозванца, да, когда человек, ну, понимаете, самозванец, да, он делает себя больше, чем есть, но все время боится, что его разоблачат. Воспринимать вас как реального человека клиент не сможет. Ну, по уже понятной причине. Во-первых, страх отвержения, во-вторых, самый главный страх – разоблачение. И поэтому я буду находиться поодаль. Но если я пришел на терапию, как будет вести себя клиент, который не хочет сближаться с терапевтом, но при этом ему важно измениться и чтобы его попустило? Как правило, они придут, конечно, с довольно конкретным, но запросом. Например, хочу развиваться, пришел на терапию. Или, например, болит что-нибудь. Какая болезнь такая красивая. Ну, вот рак подходит. Не, ну рак редко. Какая есть красивая? Я хотел сказать геморрой, но эти люди геморроем не страдают, как правило.
Головная боль, мигрень.
Головная боль, мигрень. Супер. Это довольно, довольно яркий симптом, с которым вполне может быть связана такая способ жить, умалчивая тактический стыд. Как клиент будет относиться к вам?
Он будет говорить о мигрени, а не о себе.
Совершенно верно. А к вам будет как относиться? Совершенно верно, как к функции, как к аппарату, как к терапевтическому аппарату. Бросил копеечку, сколько терапии стоит в Киеве?
267 евро.
Такая сумма вполне отражает какую-то клиническую картину человека, который ее назвал. Итак, беру копеечку в 267 евро и бросаю в аппаратик. Этот аппаратик что-то мне говорит, но должен сказать что-то функциональное. А ведь Андрюша, ты уже подготовленный в этом смысле к работе с токсическим стыдом, не скажет. Он скажет мне на что-нибудь. Что скажет хороший терапевт? Да, я, например, у меня мигрень, хочу избавиться, что мне делать?
там еще поговорим об этом.
Расскажи мне
об этой боли.
Расскажи мне мигрени.
Когда она
будет? Когда она? И Андрей что будет делать? Рано или поздно он будет апеллировать к моим чувствам и к своим реакциям, ну ко мне. Что я сделаю? Мне не волнует твои чувства, скажи я. Мне важно за 267 евро избавиться от мигрени. То есть я буду относиться к Андрею как к терапевтическому аппарату, как к функции. И очень важно понимать терапевту, что на самом деле я это делаю только лишь потому, что по-другому я не умею. Что по-другому мне жутко страшно. Иначе мне придется столкнуться со всем потоком невыносимого ужаса и стыда, который эквивалентен несуществованию. Вы помните, что стыд ведет все равно к несуществованию, так же как ужас. И поэтому именно из этих чувств я просто не могу, не имею опыта приблизиться к Андрею. Но вы помните, это главное условие терапии токсического стыда. Необходимое условие. Оно недостаточное, но необходимое. Но это значит, что если его не будет, все остальное бессмысленно. Что бы вы ни делали, вы бесполезны. И поэтому наш интерес с Андреем различается. Вот засада. И в этом один из самых главных тупиков. Андрей, если он профессиональный терапевт, а так оно и есть, проходящий специализацию по диалогу и модели гештальтерапии, что сильно помогает работе с токсическим стыдом, правда? Делает следующее. Он все больше формирует основания для присутственного контакта. Мне становится
все труднее.
И я все больше возмущаюсь в какой-то момент. Но Андрей не спешит ко мне приближаться. Он делает полшага и остается на этом месте. И мы пребываем какое-то время. Я привыкаю. Так я начинаю получать опыт. Что мы становимся ближе, а пока небо на землю не падает. И я научаюсь обращаться с тем, что у меня есть. Конечно же, о стыде я могу пока не говорить. Я вообще-то, на самом деле, если мы описываем ту картинку, про которую я говорил, то я скорее его даже не осознаю.
И слова такого не появляется.
Да, но скорее всего слово может даже быть, но я его не осознаю. То есть пока я его, вы помните, справляюсь с тем, что Андрея рассматриваю как некоторый идеал, либо уже начал обесценивать к этому времени. Это самая важная вещь. Обесценит все равно. На терапии, на зоне восхищения будет невозможно. Я должен сначала обесценить Андрея, чтобы справиться с этой тревогой. И только после этого Андрей начинает выдерживать это обесценивание. А это трудно в терапии. Выдерживать обесценивание и все еще сбивать пафос этой функциональности, что я хочу излечиться от мигрени, только мне это важно. Представьте, в каком напряжении находится Андрей. Может быть, даже еще покруче, чем с той яростью, о которой говорю. Я убью в самые места больные. Я человек один из самых чувствительных, поскольку травмирован я во все места, понимаете, да? Поэтому я знаю, где ткнуть Андрея, чтобы ему было больно. И он говорит, ну, конечно же, поскольку тоже подготовлен к этому, он говорит о том, что ты ранишь меня, мне больно, но он сообщает об этом, но он выносим. Таким образом, он создает пространство присутственного контакта. Всем своим поведением Андрей присутствует в моей жизни. Но как будто бы присутственный контакт – это когда я сделаю шаг вперед. Такой, как говорил командир батальона, когда я пришел и закончил общевойсковое училище, распределился в десантные войска, окончил отделение психологии, но пошел командиром парашют десантного взвода. И когда я пришел, мне нужно было прыгать, и прыгать с бойцами. Поскольку десантный факультет, они прыгали еще в военном училище, я не прыгал. И мне нужно было прыгать с бойцами. Я волновался сильно страшно. И комбат мне говорит. Говорит, Погодин, запомни, весь секс в первом шаге. Ты его либо делаешь, либо нет. Другого не может быть. Поэтому либо я нахожу все мужество оказаться в этом к Андрею, который последний год, например, демонстрирует свою готовность к присутствию, либо нет. Но когда-то этот момент наступает, и тогда моя жизнь ухудшается еще сильнее. Там паника возрастает. И теперь впервые, если раньше я с успехом игнорировал свой токсический стыд, то сейчас уже не могу. Сейчас он начинает выливаться в сессию. То есть я его начинаю осознавать. Я пока не могу о нем говорить, но уже начинаю осознавать. Андрей продолжает все время конфронтировать этот пафос функциональности. говоря все время про себя, про наши отношения, про переживания в контакте со мной, про то, как строится наш контакт. Мы, конечно, говорим о моей жизни. Это не значит, что он говорит, про жизнь не будем говорить. Нет, я, конечно, говорю о папе, маме, которые меня не любили, так, но я все, что говорю, все это проявляется в контакте с Андреем. Поэтому есть принцип «здесь и сейчас». То есть «здесь и сейчас» не значит, что мы запрещаем клиенту говорить о прошлом или будущем, о планах на будущее или о воспоминаниях. Нет, это прекрасно. Может быть, 90% сессии или 100% будет посвящено этому. Но процесс переживания находится только в этом пространстве. О чем бы я ни говорил. Если я говорю о своей маме, то это не просто говорю о своей маме, а говорю о своей маме Андрея. Неизвестно, была ли у меня такая мама, как я описываю. Никаких доказательств этому никто не найдет. Это мама сегодняшнего дня. Мама, кстати говоря, может измениться. И, может быть, через полгода мама уже будет другая. Поэтому в этом смысле важно не столько воспоминания, сколько процесс переживания, для которого эти воспоминания повод. Я начинаю жить все больше, 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 больше. Следующая важная задача, которую нужно сделать Андрею. Вы помните, что у меня нету права на ошибку. Потому что если бы у меня было право на ошибку, я бы не устраивал эту адскую пляску между идеализацией и обесцениванием, между грандиозностью и ничтожностью. Если бы у меня был этот опыт переживания себя как достаточно хорошего, несмотря на ошибки, я бы так не мучился. Поэтому очень важно, что Андрей может сделать для меня большое дело. Это продемонстрировать мне, что ошибаться можно. И что даже если ошибается человек, то конец света не наступает. И в этом смысле важно, очень важно, что Андрей имеет такую возможность. Если он не имеет такую возможность, он обречен. И наша терапия обречена. Ну, я же не говорю, если он не имеет возможности присутственного контакта, то лучше не браться за подобных клиентов. А заниматься чем-то другим, лучше консультированием. Упаси Боже, потому что можно пораниться так, что и самому, и других лучше не надо. Но мы уже убедились, что Андрей навыки присутственного контакта есть. Вот, и мы убедились в том, что убеждаемся в том, что Андрей имеет право на то, что имеет право на ошибку. И он как-то мне это демонстрирует. Это может демонстрировать разными способами. Ну, например, когда я рассказываю о том, что когда я получил 4 в школе, мне было плохо, либо вот ту злополучную историю про 3 по сольфеджио, которую я получил. Андрей меня поддерживает и говорит, что при этом его уважение, о котором он говорил, никак не меняется от этого поступка. Потому что ведь я за закон тиски стыда не только по причине 3 по сольфеджио, а по причине того, что я как последний трус сбежал. И Андрей всем видом дает понять, что его уважение ко мне при этом меньше не стало. Я начинаю понимать, что я, может быть, имею право на ошибку. Ну, понимаете, в голове у человека нет такого, я имею право на ошибку. Это некоторое ощущение внутри, может быть, не очень оформлено в словах и в ясном послании. Андрей может сам, например, в какой-то момент, он, например, делает какую-то интервенцию, которая меня ранит, например. Я остаюсь в контакте, в силе каким-то. На следующей сессии я ему говорю про это. А он мне говорит следующее, например, прости меня, пожалуйста, да. И я понимаю, что Андрей делал эту ошибку, просит прощения и все еще не умер. И для меня это важный сигнал, что я могу находиться в контакте, будучи несовершенным рядом с другим несовершенным человеком. И вот тут-то появляется возможность появиться стыду. Вдруг по каким-то маркерам оказывается, что я уже не так завишу сильно от способов не переживать стыд, и он начинает появляться в контакте. Вдруг я рассказываю какую-то историю на очередной сессии, Андрей обращает внимание, что когда я начал говорить о какой-то истории, моя голова спазмировалась, мышцы шеи, голова втянулась в плечи, плечи чуть приподнялись, я опустил глаза и немножко отвел их в сторону, вот, и мое тело напряглось, при этом я покраснел. Пример. Он говорит, он описывает, что со мной происходит, давая некоторое отражение, и внимательно так спрашивает меня, слушай, можешь описать, что с тобой происходит? И я описываю, что со мной происходит. Чаще всего этот симптомокомплекс стыда будет связан с тем, что, ну, во-первых, физиологическая реакция, про которую я сказал, а во-вторых, обязательно я буду желать исчезнуть из контакта, это важно. В-третьих, скорее всего, я буду рассматривать Андрея, как наделив его сейчас функцией, ну,
стыдящего.
Спасибо. Функции стыдящего. И я буду думать, что Андрей что-то думает про меня, ну, и дальше этот образ свой там раздувать, что я ничтожество. И я оказываюсь увлеченным. И все это присутствует. Все ли я сказал? Еще что-то, наверное, есть. Физиологическая реакция. Исчезнуть. И что за мной кто-то, ну, наблюдает. Я хочу провалиться сквозь землю. Вот, и при этом я рассматриваю как свой образ. То есть стыд, что значит? Что меня Андрей видит сейчас вот этим чмом. Вот, и в этом смысле важно, чтобы я имел возможность сейчас Андрею это рассказать. И, например, если я рассказываю, да, и я могу это назвать прямо словом, говорю, мне очень стыдно. Возможно, первые реакции стыда будут появляться на несколько секунд. И он будет исчезать. Дальше буду начинать говорить о чем-то другом, либо просто я могу говорить, значит, мне очень стыдно, и начинаю плакать, например. Но тут же глаза высыхают. Нет, это страшно было. Слезы высыхают. Да. Слезы высыхают, Андрей говорит, что с тобой, только что? Я говорю, да ничего, ну уже хорошо, я говорю. И чтобы Андрей не пытался сделать, он не вызовет меня к жизни в этот момент. Умер так умер, я вряд ли буду реабилитирован. Потом я чуть больше оказываюсь. Но вдруг наступает такой момент, когда я в состоянии рассказать про ситуацию, в которой мне, ну, например, очень стыдно. И вообще, что я живу в жизни, постоянно испытывая жуткий стыд от того, что я какой-то такой ненужный, неважный, но неполноценный. В общем, я ничтожество. Как правило, я, скорее всего, буду разговаривать с Андреем, но не Андреем никогда. Это очень важно. Потому что это крайне болезненно. Потому что если я буду рассказывать Андрею, стыд будет интенсифицироваться очень сильно. Скорее всего, буду я говорить о стыде, но не Андрею. И вдруг Андрей меня спрашивает...
Ну, может, я скажу о одиночестве своем, это струднее.
Ты можешь сказать, да, о своем одиночестве, что... Или, например, ты меня прямо спросишь, слушай, а ты сейчас это мне рассказываешь? И, конечно же, я могу удивиться, может быть, нет, но я остановлюсь и скажу, что да, я, кажется, одинок сейчас. Вот, и тогда Андрей что скажет?
Можешь попробовать мне сказать?
Совершенно верно, Андрей, можешь сказать, попробуй мне рассказать, в том стыде, как ты его переживаешь, как тебе трудно это, как твое, что с телом происходит. Расскажи это мне, как бы сложно тебе не было. И при этом он готов слышать меня, присутствовать. И тут вопрос, как я смогу рискнуть. Скорее всего, я начну рассказывать, и мне это удастся не очень хорошо. Но раз от раза мне будет удаваться лучше. И вот, наконец, наступает момент, когда присутственный контакт позволяет моему стыду разместиться и начать жить. У меня потихоньку появляется опыт, где я со своим стыдом не одинок. Вот это базовое условие должно произойти. И когда я понимаю, что я рассказываю о своем стыде, а Андрей все еще здесь... Более того, он слышит каждое мое слово, более того, дает реакции на эти мои слова, что говорит о том, что он живой, что я не убил его стыдом, что он не в презрении, что он не сбежал, то потихоньку мой стыд начинает жить. Жить — это значит, что на фоне стыда начинает появляться желание. Желание, возбуждение, и, следовательно, это возбуждение начинает формировать еще какие-то феномены. Ну, например, правда, это может быть благодарность, что Андрей так долго посвятил мне времени, я издевался над ним первый год нашей терапии, вот, говорил, что такому малопрофессиональному, низкоквалифицированному терапевту 267 евро платить просто никак невозможно. Вот, что где он вообще только учился, и почему я пришел к такому ничтожеству. Как в том анекдоте, да? Помните, доктор, я никак не могу понять, почему такое ничтожество, как вы, избавило меня от комплекса неполноценности. И начинают появляться еще какие-то чувства. Знаете, когда я говорю о благодарности, это прекрасно. Но чаще всего появится сначала, например, сильный страх, скорее всего, на фоне стыда. Сильный страх. Например, что отвергнет меня Андрей или уйдет. Вот, или что он кому-то расскажет о том, какое я ничтожество. Вот, или может появиться, не знаю, какое-то удивление. А? Супер, конечно.
Не может, было у меня стыда.
Совершенно верно. Чаще всего злость может появиться в тот момент, если Андрей будет фасилитировать этот процесс. Но если он будет провоцировать переживание стыда раньше, чем вот это все условия, о которых мы сказали сейчас, скорее всего, я буду ему мстить. Но это даже ничего. На самом деле никаких радикальных ошибок здесь не очень бывает. Если я не сбегу из терапии, важно, что Андрей может выдержать эту мою злость. Да, я буду мстить за то, что я вынужден столкнуться с сильным переживанием. Жизнь моя в терапии ухудшается значительно. Один из мифов, что пришел человек на терапию, ему скажет, что он все лучше, лучше, лучше. Ни хрена. Хорошая терапия ухудшает значительно жизнь человека. Ему становится болезненнее, труднее, вот появляется все больше тупиков, и иногда он доходит до отчаяния. Но важно, что Андрей меня в этой ситуации не бросает. Вот, и потихоньку, вселяет надежду в меня. Ну, например, какую-нибудь красивую фразу. Типа, прорвемся. Например. И я говорю, к концу сессии, говорю, мне плохо, тяжело. Неужели я всегда буду таким больным? Я все время наступаю на одни и те же грабли. Что вы еще говорите в таких случаях?
Да что за жопа такая?
Сколько можно? Ну, потом я верну что-нибудь. Я на тебя столько бабла уже угрохал. Так, знаешь, но не ему, что ты мудак, столько денег берешь. Я столько денег угрохал на терапию, а пока ничего нет. Это еще одна шпилька в сторону Андрея. Вон, шпага, да. И, значит, так происходит. Ну, ничего, положим, мы через этот момент прорываемся. И тогда стыд может начать потихоньку, присутствует в контакте больше, на его фоне появляются какие-то другие чувства, и потихоньку он становится менее убивающим меня. На этом этапе я оказываюсь гораздо более способным слышать Андрея про его уважение, любовь, признание меня, какие-то другие слова. И теперь я способен к впечатлениям. Самое время Андрею фокусироваться на том, чтобы дать возможность мне впечатляться его словами. Он говорит мне какие-нибудь слова. Скажи мне что-нибудь хорошее. Ты скажи, что уважаешь. Уже испробованное.
Ну, уважаю тебя за смелость, которую ты проявляешь сейчас.
Не, говорю, спасибо. И отвожу взгляд в сторону. Что ты делаешь?
Замечаешь то, что ты отводишь глаза?
Да.
Как-то в этом месте.
Да, Андрей не дает мне возможность сбежать. Я снова вынужден вернуться к нему. И ты помогаешь мне осознать, что происходит во мне как отклик на твои слова. Попробуй это сделать.
Помогаю тебе осознать?
Ну да. Ты говоришь, уважаешь, я избегаю. Но ты говоришь, не сбегай. Что ты дальше сделаешь? Скорее поможешь мне осознать, что за отклик у меня на твои слова. Я уважаю тебя. Ну, например, я столкнусь там с...
Пиши то, что все с тобой происходит как-то.
Ну, например. Или, например, еще проще. А как тебе слышать, когда я тебе говорю, я уважаю тебя? Попробуй повторить это, послушай себя. Я уважаю тебя, говорит Андрей. И я вдруг ловлю себя на ощущение, что я, например, очень тронут. Я говорю, не очень трогательно. Например, Андрей, можешь меня попросить для того, чтобы я смог пережить. Ведь я могу сказать, я радуюсь, я благодарен, не пережив этого ни одной секунды. Знаете, кому говорю спасибо? Ты хорошо выглядишь, спасибо.
Спасибо,
да. Вот Андрей мне говорит, он не дает мне свалить с того места и просит меня пережить, например, свою тронутость или благодарность. Как?
Ну, скажи это мне.
Например, да.
Глядя в глаза.
Да. И вдруг я говорю, спасибо тебе большое, Андрей, за то, что... Ну, и дальше говорю что-то. Меня все выворачивает наизнанку, Андрей всячески поддерживает этот процесс. Или что-то говорил, что можно сделать. Ну ладно, бог с ним. А в этот момент, как я меняюсь? Опишите мне, как вы думаете, как я поменялся за этот описанный год терапии? 267 евро за ответ.
Ну, я на самом деле уже за что
побывала.
Что? За что побывала? Начинаешь понимать, что ты можешь ощущать стыд.
По очереди что?
Начинаешь ощущать стыд и можешь о нем говорить.
Я могу о нем говорить, и он может жить, и на фоне его может появляться желание.
Научился организовывать этот присутствие.
Научился организовывать присутственный контакт, совершенно верно.
В жизни появляются новые люди.
В жизни появляются новые люди, и я начинаю в контакте с окружающими людьми устанавливать более близкие отношения.
Но лошади появляются.
У лошади задница поворачивается. Последовательно, да. Сначала я имею все более простой доступ к впечатлениям, которые есть. По ходу формируется некоторый образ. Все, что нужно, все, как только формируется некоторое устойчивое представление о себе.
Только начинает.
Да, терапия начинается. Был ли это ответ на вопрос про терапевта, да?
Может, даже появляется признание сложности в жизни. Может, даже появляется признание сложности жизни в этот момент.
Да, да, я могу, например, обратить внимание на ту умершую свою жизнь, которая была все эти годы, что вообще-то надо отстраивать заново. Как немцы. До основания фактически разбомбили Минск. Ну что, ну, вообще-то нужно признать сначала, что Минск в руинах для того, чтобы строить город. Так и сделали там в 40-х, ну, 50-х годах. Так и я признаю, что у меня никогда не было близких отношений. И я начинаю экспериментировать. С Андреем было просто. Почему? Совершенно верно. Он подготовлен как диалогово-фенологический психотерапевт. Вот, конечно же, я возвращаюсь домой. Вот, а там люди не очень приготовлены, но подготовлены. Ну, представьте. Я, кажется, за кого-то, на ком-то вчера женился, да? Этот кто-то был холодным, таким же отвергающим, как и я, да? Да, положим, я возвращаюсь домой. Вы представляете, что происходит с моим партнером, когда я так меняюсь? А что происходит с моим партнером?
Он паника, страх. И возвращает
паника,
назад.
Страх, пугаться. Ну, он, конечно, называет, в какую секту ты ходишь. Спрашивает у вас так, да?
Стыдить.
Стыдить начинает, да. По крайней мере, провоцировать ситуацию стыда. Да. Ну, в общем, у него паника нарастает. Тревога, и он должен систему стабилизировать. Это даже не он просто житель системы. Система стремится к восстановлению баланса. Дальше одно из двух. Либо мы, в конце концов, расстанемся с этим человеком, либо система будет приходить в новое состояние равновесия. Ну, конечно, прекрасно, если мой партнер пошел бы на терапию, например. Желательно не к Андрею, как вы понимаете. В итоге я оказываюсь счастливым. Вот. А? Качество жизни улучшаем. Мне кажется, что терапия в этом смысле правда не делает жизнь лучше, она делает жизнь живее. Это миф такой, ну, что психотерапия, мы уже говорили об этом в первой лекции, по-моему, да, что психотерапия улучшает жизнь или помогает там справиться с трудностями. Нет, психотерапия делает человека живым. Весь фокус в том, что, конечно, сейчас я новый, спустя... Сколько на такую терапию ты мне отведешь времени?
Я думаю, что... Года. От полгода и больше.
Угу. Ну да, положим 2 года, 3 года, 4. Ну, как повезет. Полгода вряд ли, конечно.
От.
Вот. И, конечно же, в этом процессе я становлюсь более живым. И, конечно же, моя жизнь становится менее определенной, менее предсказуемой. Мне, если раньше я прятался за все эти механизмы, про которые говорил, то сейчас от жизни я прятаться не могу. У меня сейчас опыт скорее, я уже забыл, как прятаться. И просто так вернуться довольно трудно. В этом смысле изменения психотерапии, если они устойчивы какое-то время, то они уже необратимы. Ну, если не случится какая-нибудь травма серьезная. Ну и то, как показывает опыт, люди на фоне серьезной терапии хорошей, в которой они восстановили свою витальность и стали более живыми, как правило, в ситуации травмы восстанавливаются и переживают ее витальным образом и, скорее всего, не блокируются чувствительности. В отличие от других людей, где травма блокирует тотальную чувствительность. Ну, как экстренный и иногда навечный способ не сталкиваться с болью. Но я оказываюсь чувствительным к боли, поэтому моя жизнь становится ярче, вкуснее, опаснее, радостнее, но и болезненнее. В общем, классно. А?
Чтобы не быть мертвенькой.
Чтобы не быть мертвенькой, да. Поэтому важно не питаться иллюзией, что вы после терапии станете совершенными существами. И жизнь будет полна радости. Нет, терапия для этого не предназначена.
Но она в том числе и будет полна.
В том числе. Но она также станет и более болезненной.
Сегодня порадовала, завтра порадовалась. Ну, не вечно же.
Так что, прежде чем пойти на терапию, решите, хотите ли вы себе такой новой жизни. Итак, ваши вопросы по стыду. С лекциями, кажется, закончили со стыдом. Ну, пару слов о зависти. Зависть – это тоже одно, если одно из ранних, скорее, чувств. И зависть относится всегда к ситуации, в которой кто-то имеет нечто,
что мне очень нужно,
что я также очень хочу, да. Зависть это такой же как-то саркофаг желания, как и стыд, даже в большей степени. То есть в этом смысле в зависти всегда очень много желания. То есть вне зоны желания зависть просто не может появиться, как и стыд. Вот. В этом смысле я что-то хочу, что есть у другого. Вот. Прекраснейшее чувство зависти. То есть одно из тех чувств, которые делают нас живыми, и которое помогает нам строить свою жизнь в соответствии с тем, какие желания у меня возникают. То есть в этом смысле зависть принципиально очень важное чувство. Но зависть бывает разной. Белый, черный, сказали люди. Да? Зависть бывает белый, черный. Творческая и токсическая зависть. Да. Я бы сказал о том, что зависть, ну, наверное, я лично думаю, что нету на самом деле типов зависти, как и типов стыда. Мы условно говорим, что есть творческий стыд и токсический стыд. Речь идет только об одном. О способе обращения. О способе обращения. В зоне переживания или вне зоны переживания. Я иногда думаю, что само по себе, когда мы говорим чувство очень сильное, сильная боль или сильный стыд, то мне кажется, само чувство не имеет интенсивности. Это иллюзия. Может быть, это сложно пока для восприятия, но мне кажется, чем дальше, тем больше, что это так. Интенсивность чувств – это некоторый способ восприятия способа обращения. Извините за такую множественную тавтологию. Способ обращения, другими словами. Сильное чувство – это неблагодарное обращение с этим феноменом. Понятно, да?
То есть не переживание.
Совершенно верно. Отказ от переживаний. И в этом смысле любое чувство переживания, оно принципиально выносимо. И оно воспринимается как менее мучающее, но человек от него менее страдает, и оно кажется менее интенсивным. Но на самом деле интенсивность – это крайне субъективная вещь. Итак, человек с завистью может обращаться несколькими основными способами. Начну с самых худших. Худшесть способов. Извините за издевательство над русским языком, она определяется неблагодарностью обращения с переживанием. Итак, первый способ – это игнорировать вовсе это прекрасное чувство. Когда я говорю «прекрасное», я не шучу, правда прекрасное чувство. Первый способ – мы зависть не замечаем вообще. И представьте весь тот объем желания, который был похоронен под саркофагом зависти, похоронен теперь на все это время. Представьте, сколько возбуждения нам достается, сколько симптомов на это мы можем купить. Очень много. Много мелких, либо один какой-нибудь крупный. Очень хороший, очень крупный симптом. Ну, например, годится раковая опухоль. Например, если мы еще покрыли поверх зависти лик святости, то, скорее всего, думаю, что мы вполне можем заработать что-нибудь подобное.
Долго мучиться.
Ну, кому как, но обычно долго, да, и мучительно. Ну, годится простая мигрень. Ну, и тогда у меня образ человека, который никогда... Да, можно язва. Ну, на самом деле, я хочу, чтобы вы воспринимали то, что вы говорите, только лишь как пример. В отличие от более продвинутой в этом месте Луизы Хей, я не очень знаю, что с чем связано. И, как правило, связи бывают самые неожиданные. Вот. В этом отличие гештальт-терапии от любого другого, другого, а от многих других попыток связать симптом с психологической динамикой.
Но рак связывается с непрощенной обидой.
Вот. Вот гештальт-терапия про это ничего не знает. На самом деле, да, связь может быть просто множественной. Диву даешься. Но на самом деле, если захочешь найти непрощенную обиду в раке, в первые две сессии найдешь. А если ты захочешь найти прощенную обиду, найдешь еще быстрее. А если ты хочешь найти подавленную злость, две сессии снова найдешь. Что хочешь, то и найдешь. Вот. В этом смысле, чем прекрасная книжка Луиза Хей? Потому что человек, который увидит эту связь, найдет ее сразу же. Вот. В этом смысле как раз оборотная сторона, дефект подобных классификаций, он именно в этом. Правда, к жизни человек это будет иметь мало отношения. Но зато вы будете счастливы, что обнаружили и подтвердили, достоверно доказали связь, которую когда-то прочитали. Еще бы. Психотерапия обладает потрясающей силой суггестии. И в этом смысле требуется мужество терапевта и некоторый объем часов личной терапии для того, чтобы иметь мужество, не питаться властью подобного рода. Вот в этом смысле... Мне кажется, что чем меньше терапевт зависит от своей власти над клиентом, тем более, экологичным, что ли, терапевтом он будет. Поэтому и так, мы принципиально не знаем, с чем связано что-либо. Ну, а первый способ обращения зависти – это ее игнорирование. Как правило, исход – это апатия. Но потому что сильное желание, которое представьте, что, у вас есть 20 тысяч долларов. И вы все 20 тысяч баксов потратили на что-то. У вас что-то останется? Даже на психотерапии ничего не останется. Поэтому в этом смысле, чем более сильное желание хоронит зависть, тем больше истощение, общее витальное истощение будет с вашим клиентом. Это первый способ. Итак, я никогда никому не завидую. Второй прекраснейший способ, один из самых популярных в нашей культуре, помогает. Он уже менее токсичный и сильно помогает справиться с завистью. Этот способ, не знаю, как его назвать, но примерно следующим. Сделай гадость другому. Вот. Он работает прекрасно. Ну, то есть, если вы заметили что-то, что кто-то обладает чем-то, это можно испоганить. Ну, например,
способ, да? Это второй способ.
Да, второй способ. Ну, например, кто-то, пришла на лекцию какая-то молодая женщина в более красивом платье, чем у нас, и ей какое-то внимание там, ей говорят, о, как ты хорошо выглядишь, ты красивая, мужчина возле нее, а вам ничего не достается. Как вы обратитесь этим способом? Например.
Кофе.
Еще.
Извините, я хороша.
Еще способы.
Это уже жесть.
Это если вы слишком смелые. Но, кстати, вы можете сделать нечаянно. Искренне нечаянно, кстати говоря. А еще способы, которые есть. Как, например? Унизить и обесценить как? Например.
Тебя
на
толстит, то я видела у своей подружки такое.
Прекрасно, супер. Очевидная квалификация, не супер.
Да, да, я тоже.
Или пустить
слухи.
Да, да, да.
Слух пустить какой?
Слух пустить какой, например, слух?
Ну, там между мужчиной, вот она там какая-то.
Например. Например, сказать, у это бледище приперлось. Ну, например, пригодится вполне. Ну, понятно. В силу изящества нашего собственной тонкости нашей организации мы придумаем более-менее изящный способ. Поэтому в этом смысле он может быть и грубоват, может быть и изящен, но так или иначе попускает. Например, в психологической среде очень приятно, когда у коллеги выходит какая-то книга, с другими коллегами ее обсудить и наговорить кучу гадостей. Попускает. Но своя импотенция от этого никак не... Творческая импотенция не восстанавливается, патентность, но попускает сильно. Вот. Так что это как ребенок, который у Кляйна есть очень красивый пример в этой работе «Зависть и благодарность». Вот, когда, она приводит пример, когда маленький ребенок, она говорит, что зависть – это довольно раннее чувство. Что, ну, про это мы не знаем, на самом деле это лишь теория, тем более аналитическая. Но правда, ребенок может делать гадости родителям, Вот, и таким образом справляться со своей завистью. Мы, конечно, ничего не понимаем про мотивацию ребенка, но про взрослых понимаем очень, очень хорошо. Вот. Итак, сделать гадость ближнему своему. Прекрасно. Один из самых рабочих способов. Вот. Следующий. Мы эволюционно продвигаемся все выше, к более зрелому способу. А какой следующий, как вы думаете?
А? Восхищение.
Восхищение.
Ну, в чем здесь зависть?
При этом не видят.
Белое. Может быть такой способ. Может быть такой способ. Но чаще всего, если говорить о способе обращения с завистью, не самим переживанием, а с желанием, которое лежит в основе. Ну, например, добиться того же, что этот человек. Прекрасный способ. Да? Да, написать две книги, вне зависимости от своих способностей, что самое страшное. С одной стороны, вне зависимости от своих способностей, но представьте, кому-то книга удается быстро, а кто-то будет мучиться просто, корячиться, испортит всю свою жизнь, но добьется таки к старости, наконец, этого результата. Я уж не говорю об изящности фигуры, да, тоже, в общем, можно потратить свою жизнь на то, чтобы это получить. Купить такую же машину.
Купить такое же платье и прийти на следующие 3 дня.
Такое же платье. Вот не знаю, у женщин платье годится или нет.
Это второе место.
Вот. Но так или иначе, получить тоже. Ну, например, если вы видели женщину, которая восхищается мужчиной, сделать так же, чтобы восхищались вами. Вот, то есть, вы видите, что этот способ эволюционно довольно высок, да? То есть, ну, это, в общем, вполне хороший способ. А в чем побочный эффект этого способа? Что беда-то заключается в том, может, это вам оно и не надо. И вот это одна из самых вещей важных, потому что если это локальная какая-то штука, да, ну, которую можно реализовать, добиться того же на протяжении месяца, 2-3, это ладно. А если 10 лет? А если 20? А через 20 оглянуться и понять, что это нахрен не надо. Представьте, какой кошмар. Вот. И поэтому такие люди живут, как правило, не своей жизнью, а всегда отраженной жизнью других людей. Ну, может быть, тому, кому я завидую, он тоже живет отраженной жизнью. Такая цепочка может быть бесконечной. Все они живут отраженной жизнью Сократа. Ну, в этом смысле этот способ обладает всегда вот этим побочным эффектом, некоторой искусственности, побочным эффектом артефакта. Ну, что это не моя жизнь, на самом деле. Я живу чужой жизнью. Ну, и, конечно, это неприятно. Хотя, если это не осознавать, это может продолжаться прекрасно довольно длительно.
Насытиться трудно.
А насытиться этим невозможно, по той простой причине, что если я ем то, что мне не годится, то насытиться. И это одна из причин, по которой люди все время коллекционируют достижения, 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 и все время голодны. Несчастные люди, на самом деле. И есть четвертый способ, из тех, которые я хочу описать, единственно здоровый. Он является... Ну, он, этот способ заключается в том, что я начинаю воспринимать зависть в процессе переживания, как правило, это происходит, как некоторый маркер места, в котором похоронено мое желание. То есть для меня зависть означает, что я тоже чего-то в этом месте хочу. Хочу и чего-то – два ключевых слова. Предыдущий – хочу этого, а здесь хочу чего-то, пока не знаю чего. То есть зависть для меня маркирует то место, что в этом месте у меня есть желание. Не обязательно это же.
Не рядом даже. То есть,
чаще всего это желание, это та же потребность, но может быть совершенно иной путь. Но другими словами, если я хочу, например, другой человек, написав книгу, получил признание тем самым, или, например, там, не знаю, у него там много благодарных, там, не знаю, учеников или там не знаю, кого. Вот. Я понимаю, что это потребность признания. И потребность признания важна, но способ мой может быть иным. Понимаете, да? Mm-hmm. То есть не обязательно покупать такую же машину, и не обязательно вообще покупать машину. Это может быть иной способ удовлетворения этой же потребности. Например, мужчина, который заметил у другого мужчину машину, не имея Porsche, не обязательно покупает Porsche. Способ увеличивать пенис есть множество. И это может быть совершенно другой. Ну, например, купить что?
Мотоцикл.
Ну, например, ну какой-нибудь такой.
Какой-нибудь крутой, да.
К примеру, мотоцикл. Но это может быть что-то другое. Например, что?
Яхта.
Ну, или прекрасная жена. Вот. Или, например, какое-то еще одно достижение. Например, премия Киевского исполкома, или как, администрации. Ну, что-нибудь другое. Или заработать бабла какого-то, или... Ну, или взятка. Понимаете, да? То есть я воспринимаю зависть лишь как маркер какой-то зоны, в которой находится моя потребность. Дальше я останавливаюсь и внимательно прислушиваюсь. Как правило, при помощи терапии, разумеется. Конечно же, в зоне зависти, если это чувство возникло, то потребность моя оказывается блокированной пока. И тогда терапевт Андрей помогает мне осознать, ну, говорит, ну, слушай, а ты вот завидуешь там ему, ей, да? Вот, а можешь сказать, ну, какие чувства есть? Ну, я начинаю, все начинается с переживания, только с зоны переживания. То есть вне присутствия на контакте переживания, все остальное ментальная мастурбация, не более, не менее. Но Андрей снова выстраивает со мной отношения присутственного контакта, и я начинаю говорить о зависти. По ходу зависти что-то происходит с моей витальностью, что-то происходит с телом, Андрей помогает мне осознать желание, которое лежит в основе. Но сначала, конечно, я прихожу к нему с тем способом обращения зависти, который есть. Зависть не является редко, почти никогда. Слово «почти» я не уверен, в нем я ни разу не встречал, чтобы зависть была предметом терапии. Но тем не менее, по ходу терапии стыд может быть, зависть никогда. Вот, по ходу терапии вдруг становится очевидным, что я там завидую кому-то. Дальше Андрей помогает мне разместить зависть. Все точно так же, не буду повторяться, как про стыд, помогает разместить мне. И так же, как, ну, я про ярость, не успел так же подробно, как про стыд, но суть переживания та же и условия те же. Просто мои фобические реакции будут немножко другие, да? Ну, то есть, скорее, в ярости я буду не изолироваться из контакта, а скорее буду взрывать его изнутри. Да? Способы другие, но я о них уже рассказывал. Но суть та же, процесс переживания. И так в зависти я начинаю переживать. Андрей помогает мне обратиться к зоне своих желаний. Ну, вот и дальше он сопровождает этот процесс. Я осознаю, что есть некое желание в этой основе. И дальше Андрей помогает мне вернуться к моему способу жить. Ну, то есть помогает мне осознать, а какой способ удовлетворения этого желания, этой потребности был бы мой, годящийся мне. Вот. Поэтому терапия зависти заключается не в том, чтобы догнать и обогнать, а в том, чтобы вернуть меня к самому себе. Я вдруг осознаю, что в моей жизни есть такие желания, есть некий такой же способ удовлетворения. Вот проблема заключается в том, что, как правило, зависть сильно но маскирована и, как правило, является некоторым этапом в терапии чего-то гораздо более глобального. Зависть, как правило, включена в какой-то более широкий симптомокомплекс. И зависть и стыд, они часто идут вместе. Вот. Да, еще важно понимать, что касается терапии. Андрею, мне так кажется, на самом деле, то, что я сталкивался в терапии своих клиентов, хотя еще раз повторюсь, такой специальной терапии зависти не существует. То, что сталкивался в терапии, это, похоже, я бы рассматривал вот эти способы обращения зависти как своего рода этапы некоторого вырастания из... Ну, дальше. То есть, другими словами, если человек использует первый способ обращения с завистью, то четвертый ему недоступен в данный момент. Зона ближайшего развития. Помните эту концепцию, в чем заключается? Если я стою там на берегу обрыва и могу прыгнуть, то зона ближайшего развития заключается в том, чтобы я сделал титанические усилия, чтобы зацепиться кончиками пальцев на краю обрыва. Именно об этом говорил Лев Семенович применительно к детскому развитию. Я должен сделать усилия и допрыгнуть. То есть я всегда делаю что-то с выростом. Но если это яма, обрыв будет, ну, то есть пропасть будет там 10 метров, скорее всего, я умру. Также и здесь. Да, трудно ожидать от человека, что он осознает свое желание, если он отрицает зависть. Если он находится в зоне апатии, например, вы начинаете терапию в ситуации депрессии, к примеру. Вот, то, в общем, попытка Андрея продвинуть меня к четвертому этапу, чтобы я остановился и осознал желание, которое здесь лежит, губительно. И поэтому вполне возможно, что сначала важно признать зависть. Кстати, очень может быть целебным, если Андрей попросит меня пофантазировать, какую гадость я бы мог сделать. Да. То есть продвигаемся немного дальше. На самом деле это все равно более, ну как что ли сказать, более...
Прогрессивный.
Ну это прогресс по отношению к тому, что было. Вот, да, может, она поможет мне сразу переживать зависть и осознать желание иметь то же, что есть у другого человека. А дальше будет с этим конфронтировать. Говорю, остановится, скажет, а правда ли тебе это надо? Подумай. Подумай, Игорь, надо ли тебе такое платье, как у Лены? И вдруг я так копчу шурепу и думаю, блин, как бы нелепо выглядело, если бы я пришел в таком хоть очаровательном, но все-таки платье и в этих очаровательных блестящих тапочках. Думаю, что вряд ли бы вы меня воспринимали так же, как если бы я пришел в той одежде, в которой нахожусь сейчас перед вами. Андрей конфронтирует, и для меня это станет очевидным. И я окажусь в растерянности. Я такой простерен, блин, если не платье, а что ж тогда? И тогда Андрей помогает мне осознать, слушай, ну по всей видимости, раз так цепляешься за эту историю, по всей видимости, что-то хочется в этом месте. Вот, а что это значит для тебя? И вдруг я начинаю осознавать, что у меня есть какие-то желания. Ну, какие желания, я уж не знаю. Стесняюсь даже предположить.